великий человек, гордость отечественного джаза Алексей Козлов. Леша, добрый вечер, дорогой.
Привет, Боря.
Привет и тебе.
Пионерская лавра как раз и вот мне повезло.
Да.
Меня с 44-го года родители стали сдавать в каждый год в пионерской лавре.
Правильно, чтобы ты привык.
Вот, и это мне дало колоссальный жизненный опыт. И тем более, что пионер-вожатая одна, она была студенткой моего папы. Это был пединститут имени Ленина, а пионер-вожатые были, значит, все студенты. А мой папа там преподавал. И она меня научила играть на семиструнной гитаре. Это сделало меня просто во дворе неотъемлемой частью вечерней жизни.
Жизни, ну, конечно.
Да, мне, значит, двор наш состоял наполовину из уголовников блатных и мелкой шпаны и обычных пионеров, которые старались точно совершенно себя вести. То есть это были приблатненные пионеры, и только какие-то единицы к чему-то не хотели, но они были изгоями. И вот, когда я... Значит, вечером там раздавался. Я жил в таком огромном доме, в коммунальной квартире.
Деревянный дом, наверное.
Нет, каменный дом, бывшая фабрика. И вот, и кричали: «Леха, выходи!» Это значит, выходи с гитарой.
Так.
Это значит, собирались. У нас во дворе там был такой огромный стол с лавками, такой из досок. И я начинал, значит, с заходом цыганочку играть. И потом вот эти все, значит, и взрослые урки, и шпана мелкая там, и так далее. И мы вместе все пели одни и те же песни. Причем песни были, значит, обычные, просто лагерные, настоящие.
Понятно,
второе, это были дворовые песни. Они не касались никакой там тюремной тематики. Это просто были какие-то такие вот именно дворовые песни. Они не всегда были такого приличного содержания, поэтому девочки не пели. А были песни, где и девочки участвовали. Но эти песни чаще пелись в пионерских лагерях.
Так.
Вот. И поэтому вот так вот и подразделялась наша жизнь на вот такие вот разные уровни. Вообще, я должен сказать, что двор... Вот послевоенный московский,
двор, да.
Это он представлял собой точную копию ГУЛАГа.
Так.
Поскольку, ты знаешь, в ГУЛАГе там руководили, Иосиф Виссарионович организовал так, что там, значит, блатные уголовники, они верховодили, а политические, они были все под игом, их находились, и вообще во дворе действовали вот все эти законы лагерные. И поэтому мы и старались как бы вот точно выглядеть как вот эти самые урки. То есть я себе понадел наколок настоящих. Потом,
сохранились они хоть все?
А вот, смотри.
Ну-ка.
Вот одна, вот вторая.
О, батюшки.
Тут третья, там еще четвертая.
Так.
Вот, и потом малкозырки. Конечно.
Но это никуда не
денется. Два пальчика, козырек.
Я понимаю, да.
Потом клешеные брюки.
Обязательно.
Потому что в то время, между прочим, в блатном мире с огромным уважением относились к морякам. И поэтому приблотненные все люди носили тельняшки. Тельняшки и клеша.
Да.
Вот. И тельняшка вообще, она называлась душа.
Так.
И поэтому вот, когда я пою некоторые песни, там упоминается душа, это не душа,
это тельник,
да. Вот, и вообще к морякам было почтение особое, и колоссальной популярности пользовалась, во-первых, песня «Варяг».
Так.
Потом раскинулось море широко. А когда в 44-м году показали художественный фильм с Борисом Андреевым, еще с рядом замечательных актеров, Иван Никулин, русский матрос. И, а там была песня «На ветвях из раненого тополя». Помнишь эту песню? Да. «Он стоял, тельняшка полосатая, пятнами густыми запеклась. Он сказал, повоевал богатая, черной вашей крови пролил сласть». И вот мы с этими словами играли в войну. И, между прочим, тогда очень популярными были песни из «Трех мушкетеров».
Вар-вар-вар-вар-вар. Шикарная песня.
И вар-вар-вар-варишка залез ко мне в карман, он вытащил рублишко и смылся в ресторан. Потом дико популярным был Чарли Чаплин, потому что у нас его пытались, значит, рекламировать.
Я Чарли безработный, что там?
Ну, не, на палубе матросы курили папиросы. Бедный Чарли Чаплин окурки подбирал. Они его поймали, по морде надавали. А бедный Чарли Чаплин заплакал и сказал: «Бедный Чарли Чаплин, мне пить нельзя ни капли, подайте мне копейку, я вам песенку спою». И так далее. Потом все пели песню, помнишь, была девушка играет на мандолин, такая пластинка была.
На далеком севере, что ли?
На далеком севере эскимосы бегали, эскимосы бегали за моржой. Эскимос поймал моржу и вонзил в нее ножу и забросил на боржу. Далеко. Вот. И это... Но самое интересное, ты знаешь, вот я поражаюсь, насколько сильна музыка Шостаковича и насколько был хороший слух у всей шпаны. Потому что, когда мы играли в войну, то шли в атаку, так, распевая из его, по-моему, седьмой симфонии. Да. Это, представляешь, Шостаковича, когда пели «Сироты» и «Огольцы».
Ну да, никуда не деться, да.
Вот, это был признак дворовой жизни. И она объединяла все классы. И за счет игр разных. Да, там, да, и в расшибалку, и в очко играли, и в петуха. Там,
не
вообще...
надо вспоминать.
Вот,
расшибалка замечательная была игра.
Вот. Но, да. И вот я хотел бы сейчас просто продемонстрировать настоящую такую песню лагерную, которую я запомнил и записал недавно.
Хорошо. Давайте слушаем, Алексей Козлов.
При фонариках на Майдан выходит, зырк шныряет фраер в темноте ночной. Урка быстро к фраеру подходит, и не разобравшись, сходу крикнул стой. Фраер тут не сдрефил и не растерялся, в рукаве машинку он свою нажал. К носу урки полетел бананчик, урк слабо охнул и кокнутый упал. И вот уж отовсюду сбегаются лягушки, один уже стреляет, а другой лежит. Они быстро взяли фраера под мышки и на казенную на хазу привели. А на хазе за столом начальник, он ногами тупает, на фраера кричит: «Брось шалманить, хватит быть майданщиком, а иначе амба, будешь и нюхать дым. Брось шалманить, хватит быть майданщиком, а иначе амба, будешь и нюхать дым».
Память у тебя, Леша, шикарная память, знаешь.
Это врезалось.
А никуда не денешься, когда вот в детстве тебе все. Уже ничем не выбьешь, ничего, будешь петь все время.
И вот сейчас я хотел просто вам еще показать, ребята, еще одну такую. Это была песня, она не лагерная была. Это вот типичная дворовая песня.
Городская дворовая песня.
Да, это вот распевали во всех дворах. И тексты, конечно, были разные, но я вот собрал и сделал нечто среднее. Ну, девочкам, конечно, тут не место было. Это собирались одни мальчики.
Но слушать можно.
Ну, нет, там были такие вот непонятные такие тексты.
Слова непонятные.
Да, да, да. Ну, давайте послушаем.
Хорошо. Сидели мы на крыше?
Да, да, да.
Давайте слушаем.
Сидели мы на крыше.
крыше, а может быть и выше, а может быть и на самой на трубе. А ты мне говорила, навеки полюбила, зачем же ты мне шарики крутила? Нашел тебя я босою, в тряпье простоволосою, и целый год в порядок приводил. А ты мне изменила, другого полюбила, зачем же ты мне шарики крутила? Купил тебе я боты, пальто из каверкота и туфли на резиновом ходу. А ты мне изменила, другого полюбила, зачем же ты мне шарики крутила? Да-да. Поломали, я на четвертый что-то подхватил. Ведь ты мне изменила, другого полюбила, зачем же ты мне шарики крутила? Отдай мое могущество, возьми свое имущество и туфли на резиновом ходу. Ведь ты мне изменила, другого полюбила, зачем же ты мне шарики крутила? Да-да.
Вот с этих песен, которые уже нынче забыты почти всеми, Леша помнит, его еще друзья помнят, с которыми он там во дворе пел.
Да.
Но ты был в центре, все-таки еще и на гитаре играл, между прочим.
Да-да, нет, я был в центре.
Да, ты был в центре внимания, конечно. И уже, к сожалению, большинство ушло людей.
Нет, я думаю, что вот это не должно быть забытым, вот этот пласт московской жизни.
Нет, конечно, это то, что было сердцу мило, что давным-давно уплыло. Я понимаю.
И вот сейчас я хочу представить еще один тип дворовых песен, который был сочинен явно интеллигентным человеком, тоже, видать, сидевшим, политическим, так называемым. Потому что здесь есть ряд оборотов, которые выдает действительно интеллигента настоящего. И, кстати говоря, вот здесь эту песню я записал, наиграв за симфонический оркестр сам, на компьютере, и да, у меня есть полный набор всех скрипок и так далее.
Так.
И я это назвал жанр симфоническая блатная, такой вот...
Современная, модерн джаз.
Нет, это серьезно, потому что там очень серьезная тема, вообще говоря. Там именно тема измены, вот она очень...
Это была популярная тема.
Она популярная. Ну, Мурка, вот эти все, Марьяна, вот эти все песни, когда она предает или изменяет, это они болезненно относились. Между прочим, урки тех времен были очень порядочные люди. Они не трогали фраеров, не шли на мокрое дело, просто так никого не убивали. И, конечно, был железный закон не выдавать никого. Он соблюдался неукоснительно. И если, кстати говоря, узнавали, что кто-то кого-то продал, выдал, значит, в лагере его клали, держали его, значит, всей кодлой, и ему на лбу вот здесь выкололи сука. А потом, значит, этот человек, он ее пытался свести кислотой или утюгом, и поэтому появились челки.
Так.
Они были очень модными, кстати, челки тогда, и все носили такие челочки.
Да.
А потом только я узнал, откуда это взялись челки-то. Оказывается, вот эти вот бывшие суки, сучившиеся, так маскировали следы на лбу от наколки.
Да.
Вот эта вот песня, она одна из моих любимых.
Хорошо, давайте слушать.
С тобой мы встретились, черемуха цвела, и в парке старом музыка играла. И было мне тогда еще совсем немного лет, но дел уже наделал я немало. Лепень я сказал, песня для тебя. Металл хрусты налево и направо. А ты меня любила, но часто говорила, что жизнь блатная хуже, чем отрава. Но дни короче стали, и птицы улетали туда, где вечно солнышко смеется, а с ними мое счастье улетело навсегда. И знаю я, оно уж не вернется. Я помню, как с форшмаком ты гуляла на скверу. Он был бухой, обняв тебя рукою. Тебе лез целоваться, просил тебя отдаться, а ты в ответ кивала головою. Во мне все помутилось, и сердце так забилось, и я, как этот фраер, закачался. Не помню, как попал в кабак, и там кутил, и водку пил, и пьяными слезами заливался. И вот однажды вечером я встал вам на пути. Узнав меня, ты страшно побледнела. Тогда я попросил его в сторонку отойти, и сталь ножа зловеще заблестела. Потом я только помню, как качались фонари, и где-то в парке мусора свистели. Всю ночь я у причала прошатался до зари, а в спину мне глаза твои глядели. Когда вас хоронили, ребята говорили, все плакали убийцу, проклиная. Лишь только дома я сидел, фотографию глядел. С нее ты улыбалась, как живая. Любовь свою короткую залить пытался водкой и воровать боялся, как ни странно. Но влип в историю глупую и взят был опергруппою. Нас взяли на бану у ресторана. И вот меня побрили, и костюмчик унесли. Теперь на мне тюремная одежда. Кусочек неба синего и звездочек вдали сверкает, словно слабая надежда. Теперь сижу я в камере и жду свой пятерик, как вдруг открылось мокрое то дело. Пришел ко мне защитничек Шапира, мой старик, сказал, не миновать тебе расстрела. Вот скоро поведут меня на наш тюремный двор, и там глаза навеки я закрою. Судья прочтет последний мой смертельный приговор, и скоро мы увидимся. Улетела навсегда.
Козлов, совершенно неизвестный вам, но вот он помнит то, что большинство уже не помнит. Спасибо тебе большое. Был такой певец Константин Беляев, может, я ошибаюсь, он все это очень здорово распевал. Он скончался уже лет на 10 к тому.
Да.
Спасибо тебе, что ты помнишь это.
Ладно, я еще хочу вспомнить вот такую вещь. Когда в 1945 году начали возвращаться с войны, герои, победители, и очень много было инвалидов. Мы к ним с почтением относились. Но я уже тогда, мальчик, мне было 10 лет, я уже начал подозревать что-то нехорошее, потому что они начали спиваться, никому они были не нужны. Они были на костылях, потом на всяких колясках. И были злые, и были фиолетовыми носами, все время пьяные. И тут появилась новый тип песен, песен в электричках. Вот эти инвалиды расхаживали по вагонам. Так, тогда даже не было электричек, вообще говоря.
Паровозики
были. Вот. И вот они расхаживали и пели потрясающие песни, которые с таким юмором. И такие какие-то самобытные. Вот сейчас парочку этих песен давай поставим.
С удовольствием.
Вот песня про Льва Николаевича Толстого.
А я русский великий писатель?
Да, да.
Брат Лев Николаевич Толстой?
Ну, ой, не смеши меня, давайте слушай быстрее. Хорошо.
Жил-был великий писатель Лев Николаевич Толстой. Не ел он ни рыбы, ни мяса, ходил по аллеям босой. Жена его Софья Толстая напротив любила поесть. Она не ходила босая, спасая фамильную честь. Она не ходила босая, спасая фамильную честь. Из этого в ихнем семействе был вечный и тяжкий разлад. Его упрекали в злодействе, он не был ни в чем виноват. Имел он с правительством тренья, и был он народу кумир. За роман свой Анна Каренина, за роман война да и мир. Как вспомню его сочинения, по коже дирает мороз. А роман его «Воскресенье» читать невозможно без слез. А роман его «Воскресенье» читать невозможно без слез. В деревне той Ясной Поляне ужасно любили гостей. К нему приезжали соловяне и негры различных мастей. Так разлагалось дворянство, так разлагалась семья. В результате такого разложения на свет появился и я. Однажды покойная мама к нему в сеновал забрела. Случилась ужасная драма, и мама меня родила. В деревне той Ясной Поляне теперь не живет никого. Подайте, подайте, славяне, я сын незаконный его. Подайте, подайте, славяне, я сын незаконный его.
Алексей Козлов вспоминает и напоминает те песни, которые были в конце войны и после войны. И все их пели, между прочим, пацанята пели вовсю. Я тоже до сих пор помню эти песни, знаешь.
Вот сейчас еще одну. Это просто чистый сюрреализм уже.
Да.
Вот про кардинала, который вообще... Там такой инцест даже наблюдается, что я и не понимал, почему он ему был и дядей, и папашей.
Угу.
Вот. В общем, вот давайте послушаем еще одну песню. Замечательная совершенно. По своему сюрреалистическому вообще... подходу к делу.
Это было под городом Римом. Там служил молодой кардинал. Утром в храме махал он кадилом, по ночам на гитаре играл. Теплый дождик прошел над Ватиканом, собрался кардинал по грибы. Вот приходит он к римскому папе: «Папа, папа, ты мне подсоби». Папа быстро с лежанки свалился, натянул свой узорный спинжак. Он напялил чугунную митру и спустился скорее в бельведер. Кардинала он обнял рукой: «Не ходи, — говорит, — ты гулять, я ведь твой незаконный папаша, пожалей свою римскую мать». Кардинал не послушался папы и пошел в Колизей по грибы. Там он встретил монашку молодую, и в любви объяснились они. Кардинал был хорош сам собою, и монашку сгубил кардинал. Но недолго он ей наслаждался, в ней под утро сеструху узнал. Тут порвал кардинал свою рясу, обгодила гитару разобил. Рано утром ушел с Ватикана и на фронт добровольцем пошел. Он за родину честно сражался, своей жизни совсем не щадил. Сделал круглым меня сиротой, он папашей и дядей мне был. И вот теперь я лежу в лазарете, оторвала мне мякоть ноги. Дорогие папаши, мамаши, помогите по возможности мне. Дорогие братишки, сестренки, к вам обращается сражение герой. Вас 15 копеек не устрои, а для меня это хлеб трудовой. Граждане, лучше просить, чем грабить.
Да, ну вот зовут. Сейчас я уж закончу эту песню «Электричек».
Это, да,
это уже было написано в 60-е годы, когда в Конго убили Патриса Лумумбу. Да.
Был бы Лумумба Лумумба?
Нет.
Был бы чем бы ни при чем?
Вот, значит, я объясню, Дар Хаммершельд тогда был как какой-то начальник.
Да, начальник.
И Чомба занял место, значит, Лумумбы. Это одна моя знакомая, она жила в Мытищах и ездила каждый, значит, день учиться вот по этой вот ветке. И она мне эту песню тогда запела, тогда был албанское танго, такой
за
модный.
Нет,
прости меня, но я не виноват. Давай послушаем. Это
хорошо,
потрясающе.
Давайте,
тоже
тогда мы еще поздний Албани, поэтому можно было назвать албанское. Это давайте слушать.
Погиб убит герой Патрис Лумумба, и Конго без него осиротела. Его жена, красавица Полина, с другим мужчиной жить не захотела. Его жена, красавица Полина, с другим мужчиной жить не захотела. Его убил злодей народа Чомба, так Хаммершельд послал его на дело. И эта весть, тотчас же, словно бомба, весь шар земной, конечно, облетела. И эта весть, тотчас же, словно бомба, весь шар земной, конечно, облетела. На заводе Лихачева и на заводе Красный Пролетарий. Позор тебе, злодей народа Чомба, и кореш твой Мабута с черной харей. позор тебе, злодей народа чомба. И кореш твой, мабуту с черной харей.
Ну что ж, вот так отзывались на происходившее в Африке. Люди, московские люди, и пели эти песни. И все пели, как один, между прочим. Считали, что так и надо.
Вот, но, значит, я взрослел и стал студентом и начал заниматься сначала на фортепиано, потом взял саксофон и постепенно, значит, перешел к совершенно другой музыке.